Короче, у меня есть вопрос. Мне кажется, с этого надо начать. Редактор или редакторка?
Редактор. Меня обескураживает вся эта тема с феминитивами, поэтому редактор, пожалуйста.
Я не была готова услышать ответ на этот вопрос.
Почему?
Нет, не знаю, просто мне показалось... Ну, это сейчас такая нашумевшая тема, когда все обсуждают феминитивы, то, что язык меняется, все меняется, нужно все это употреблять.
Мне кажется, это агрессивное насаждение. Ну, то есть язык развивается как-то планомерно, и если ты насильно пытаешься ну, просто продвинуть свою феминистическую теорию и насадить ее в язык несчастный, который к этому не приспособлен, ну, это не будет органично. Поэтому редакторка нравится совершенно. Мне кажется, это наносное.
Окей.
Пламенный салют, дорогие слушатели, это подкаст «Спичка», и прямо сейчас по левую руку от меня сидит Ctrl-C этого подкаста Ирина Молоко, а по правую руку от меня сидит Ctrl-V этого подкаста Виктория Крачковская, а в микрофон говорит Shift-Delete этого подкаста Игорь Добонравов. Совсем недавно в нашей стране был День печати, и мы не могли пройти мимо этого праздника, поэтому давайте быстрее познакомимся с нашим гостем, это подкаст «Спичка», мы поехали, а вы догоняйте.
Рассказывай, где ты, кто ты, кем ты приходишься. Можешь не называть компанию, имя, фамилию, как бы, если ты что-то будешь про нее плохое говорить, чтобы потом не показалось, что они услышат.
Хорошо.
И...
Вряд ли они услышат.
Я редактор, причем редактор от издательского дела. Это отличается, конечно же, от работы в журналистике. И я занимаюсь детскими книгами. Раньше я работала в одном крупном издательстве, буквально монополисте рынка. И там я занималась учебной литературой для дошкольников по лицензии Disney. Вот, и это был отдельный вид продукции, о котором, если вы хотите, я вам расскажу побольше. А сейчас я занимаюсь детской художественной иллюстрированной литературой. По большей части это сборники хрестоматии, там, стихотворения Агнии Барто, Бориса Захадера, бла-бла-бла. И новые авторы, но их меньше, потому что, ну, вообще не очень процветает детская литература в России, не знаю, как у вас. Вот. Но у нас очень мало новых авторов, тем более новых хороших авторов. Каждый год мы проводим конкурс, ну вот издательство, в котором я теперь работаю, проводит конкурс «Новая детская книга», чтобы найти хороших авторов и, ну, соответственно, тех, кто занимает первые места, мы публикуем. Но то, что присылают, оказывается настолько некачественным, что нам сложно даже выбрать победителей, которых не так уж и много.
А как понять, качественный, ну, материал или некачественный?
Ну, иногда ты читаешь текст и понимаешь, что это просто шизофазия. И как это вообще могло прийти в голову хоть кому-то? Вот Корней Чуковский всегда говорил, что детская литература должна быть душевной. Ты должен видеть, что взрослый не пытается с ребенком нянчиться, играть в бирюльки, там, корчиться как-то, а писать от души, писать искренне, честно, и при этом на темы, которые интересны, которые интересны ребенку. Не какое-то пропагандистское там, не какая-то пропагандистская ерунда. Вот. А этого мало. Вот.
То есть пытаются именно воспитывать.
Пытаются воспитывать, пытаются насаждать темы, которые интересны взрослому, а не ребенку. И это как-то все искусственно, натянуто.
Ну, понятно. Что такое работа редактора?
Это зависит от позиции. То есть, когда я работала с Disney, я делала вообще все. То есть, я писала буквально текст обучающий. То есть, я, конечно, руководствовалась теми книгами, которые уже выходили, но иногда я буквально рисовала лабиринтики, там составляла кроссворды. Плюс Disney — это очень... злая фирма по части каких-то законов своих внутренних правил, то есть там одного персонажа можно только с вот этими цветами использовать. То есть я продумывала, как должна выглядеть верстка. Вот здесь вот эта картинка, здесь плашка вот такого вот цвета, а вот здесь вот текст, вот здесь лабиринтик, который я нарисовала сама. Потом я продумывала, как должна выглядеть обложка. И я там, ну вот здесь плашка с названием, вот здесь плашка с темами, вот здесь рисунок, который я подбираю сама на закрытом сайте Disney. Вот. Все это я собирала там в отдельные документы, отдавала верстальщику, объясняла там ему страница 1, вот такой вот текст, вот здесь вот плашка. Вот, рисовала буквально от руки очень условный эскиз обложки, я давала дизайнеру. И потом я служила, ну, менеджером проекта, то есть я контролировала работу верстальщика, ну, там, например, он сверстал что-то не так, я это правлю уже на распечатке, меняю картинки, дизайнеру объясняю, что не так. Потом мы это все должны были утверждать у локального местного офиса Disney и у глобального, ну, то есть зарубежного. Им плевать на наши сроки. То есть у них свои внутренние какие-то процедуры. Вот. То есть иногда приходилось буквально там... Приходил ответ на всю серию, которая между собой связана. То есть 6 книг, например, связанных между собой. И одну они заваливали. А нам, у нас, нам нельзя было, чтобы у нас вышла серия из 5 книг, а не 6. И мне приходилось за целый день переделывать эту книгу полностью. Вот. Сейчас моя работа не такая беспокойная, потому что, ну, я работаю с готовыми по факту текстами. Ну, то есть стихи Агнии Барто, ну, какие там могут быть правки? Ну, все равно приходится сверять с оригинальными какими-то, ну, собраниями сочинений, которые выходили при жизни, которые утверждены, допустим, наследниками, потому что наследники — это тоже головная боль. То есть вот ты печатаешь книжку Агнии Барто, посылаешь ее дочери на утверждение, и вот она говорит, вот тут вот запятая должна быть, а не точка. Вот. Ну и вот тоже это...
А наследники так шарят? Ну, в смысле, или...
У них есть литературные агенты, которые шарят, которые вредничают иногда, поэтому тоже возникает...
Почему вредничают? Вредничают? Денег больше хотят или что?
И денег больше хотят, иногда придираются именно к оформлению, вот хотим, чтобы было так, а вот вы нарисовали вот так вот.
Прикольно. То есть, получается, у тебя вот первая твоя работа, это был как такой... Ну, типа, менеджер проекта, я там и танцую, и пою, билеты продаю, да. А сейчас ты занимаешься просто текстами.
Сейчас я занимаюсь текстами, потому что я в основном сверяю, но и в то же время я даю задачу верстальщику, опять же, я пишу аннотации, выходные данные, ну, и как и там, в общем-то. Я общаюсь с наследниками, но не через посредника, а через руководителя нашего направления, вот. Ну и я составляю. То есть если мне, например, дана задача составить хрестоматию для дошкольника, и я сама продумываю, какой там должен быть состав. Если у нас есть какие-то стихотворения, к которым не нарисованы картинки, я должна еще организовать заказ художника, который нарисует иллюстрации к этим стихотворениям или там сказкам или рассказам. Вот.
Много ли в этой работе от творчества? Ну, такого свободного авторства, типа я...
Нет. Ну, я это компенсирую тем, что я еще на фрилансе перевожу книги.
Каждый день у тебя есть там какие-то вещи, которые статические, которые же изо дня в день, они однотипные? И какие там есть вещи, ну, которые, понятно, динамические, которые ты не знаешь, что будет в этот день? И какая между ними разница и вообще? Вот расскажи расписание твое.
Это очень сложный вопрос, потому что, опять же, когда я работала с Disney, там все было... Дело еще в том, что у меня была... довольно сумасшедшая начальница, которая была повернута на контроле, и она каждое утро присылала мне письмо с моими задачами на день. Даже если у меня 5 дней были примерно одни и те же задачи, она каждый раз присылала мне одно и то же письмо. Вот. Ну и тогда я должна была постоянно каждое утро писать редакторам в локальный офис Disney, напоминать там про какие-то сроки. Там, ну, у меня все было очень конкретно. У нас был план продуман буквально на несколько лет вперед. Вот. Сейчас довольно свободно все устроено. Я сама решаю, сколько времени я потрачу на какую задачу. Я сама продумываю себе эти задачи. То есть мне дают только технические задания на несколько книг. И сроки я знаю заранее. А уже как это я организую, зависит исключительно от
меня. Ну, это работа дома, офис.
Это офис. Ну, кое-что я беру домой, но это бывает очень редко. И еще я довольно часто езжу в библиотеки. То есть, например, мне нужно сделать сборник потешек, и я еду просто в библиотеку и сверяю эти дебильные потешки.
В смысле, по тексту, чтобы оно все так же совпадало?
Да-да-да, потому что у тех людей, которые собирали эти потешки, тоже есть безумные наследники. Вот, и мне нужно, чтобы кисонька-мурысенька была вот так вот написана.
Ну вот работа в офисе, ну это регламентированное время, то есть у тебя 8-часовая смена там.
У меня 9-часовой рабочий день, потому что час якобы на обед. Ну конечно никто не тратит час на обед, и все очень бесит. месяца, что 9-часовой рабочий день. Но нам можно приходить, в принципе, когда хочешь, и уходить, когда хочешь, лишь бы в месяц ты определенное число часов отходил, вот, которые
тебе... То есть, типа, свободно, но вроде, но все равно их лимитировано.
Ну, да. Подожди, а как 9 часов рабочий день? То есть, получается, условно, с 9 до 6?
Просто 8 рабочих и 1 обед.
А, ну все. Да, просто в Беларуси это называется 8-часовой рабочий день и час обед. То есть, ну, не говорят... Нет, просто это прикольно, ну, как бы...
Совсем другой термин.
Я понимаю, что это то же самое, но как бы вот как...
Ну, мы
вот
не обедаем по часу, я поэтому не могу, у меня язык не повернется сказать 8-часовой рабочий день и час обед.
Представь, например, что у тебя 8 часов рабочий день. Реально, сколько из этих 8 часов ты понимаешь, что ты реально занимаешься тупо работой? Чтобы у тебя голова просто на работе сфокусирована,
это,
и точка.
Это зависит от многих факторов, но, наверное, часа 3-4 я работаю, все остальное время, да, я там... Читаю в Эндерзи.
Ну, как бы, в основном же так считается, что человек на работе 4 часа где-то
работает. Ну, да.
Не получается.
Чаи пьем очень часто, да.
У нас на работе постоянно все кричат, что надо стремиться к показателю 6 продуктивных часов в день. Но у меня 6 периодически бывает, и я кукуха еду к концу.
Просто считается нормально, что человек 4 часа работает. Это просто по классике, это нормально, это нормально продуктивное время. Остальное это человек уже на исход работает.
Я так понимаю, что сейчас ты по большей части занимаешься тем, что вы делаете какие-то сборники уже известных там произведений, а вот, предположим, приходит кто-то новый там, и вот что человеку, у которого есть задумка написать детскую книгу, как он может обратиться в ваше агентство? Это там, например, надо заполнить какой-то бриф, там, нужно предоставить какую-то там, не знаю, главу первую, предположим, ну что-то такое, чтобы там у вас начали думать, так, нам нравится или не нравится, мы будем это печатать или нет?
Мы... Дело в том, что любое издательство — это больше бизнес. Поэтому все думают о том, чтобы заработать денег. И чаще всего никто не связывается с неизвестными авторами. То есть вот я уже говорила, что у нас есть конкурс «Новая детская книга». И вот из вот того пула авторов мы выбираем еще, кого можно напечатать и кого можно разрекламировать, и кто продаст сам себя, потому что, ну, допустим, есть какие-то литературные тусовки, кружки людей, которые сами на себя работают, там в Фейсбуке их все знают, допустим, да, и вот их мы напечатаем и не прогадаем. Чаще всего, ну, вот человеку с улицы, который просто там со своей идеей пришел, у него не будет шансов опубликоваться, потому что он просто не продастся.
А вот скажи, даже если автор известен, например, приходит тебе Роулинг с сказкой про человека на лбу со шрамом. А кому он придет вначале? Когда ты с ним столкнешься, с этим Роулингом? С кем он вначале встретится и до какого этапа именно ты как редактор с ним встретишься?
Он сначала встретится с руководителем направления, с маркетологами, а потом, собственно...
То есть сначала деньги, а потом редактор.
Да, да, конечно. Потом я буду уже работать с текстом. Причем текст сначала тоже посмотрит руководитель направления, поймет, будет ли это продаваться. Ну, то есть, в первую очередь деньги, понятно, а потом уже художественная ценность.
А если, например, ты читаешь текст, и как редактор так и думаешь, блин, ну это же чушь. Вот вроде бы мне начальство одобрило, но это чушь.
Да,
вот
такое что бывает очень часто. Ну, все зависит от твоей совести. Чаще всего, ну, я работаю с довольно добросовестными редакторами, и часто это выглядит так, что редактор почти полностью переписывает за писателя текст, либо редактирует его до неузнаваемости, но он становится намного качественно лучше.
Вот в таком случае хочется еще узнать. Например, у автора может быть свой какой-то язык. Может быть, там ему нравится что-то коверкать. Насколько я помню, я такое читала про Пелевина, что он так сложно пишет, и редактору с ним сложно в том плане, что это нужно привыкнуть к тому, что у человека там свое видение, свои обороты, еще что-то. И при редактуре важно не потерять вот это вот все, что вроде бы хочется переделать так, чтобы читателю было понятно, но и так, чтобы осталось вот это вот авторское что-то. Вот как эту грань... Не знаю, соблюсти, что ли.
Ну, Пелевин хороший писатель, это ни для кого не секрет.
Ну, это я так просто вспомнила к примеру.
Но ну, если автор действительно хорошо пишет, то ты сохраняешь ну, и каркас, и буквально язык, и ты ему просто помогаешь, содействуешь тому, чтобы получилось лучше. А вот если все очень плохо, ну... Тогда он тебе должен сказать спасибо. Есть, конечно, те, кто там пытается за каждую запятую спорить, но если ты аргументированно ему объяснишь, что нет, так будет лучше, то они, конечно, ну, принимают эти все правки, что им еще остается. Я не знаю, знаете ли вы про серию «Часодеи»?
Да.
Вот это та самая серия, которую переписывали сильно.
Вообще, да.
Да. Ну, а что? Она все равно ужасная. Мы тут хотим имена не называть, но это ужасно. Я не боюсь сказать.
А почему вот она ужасная? Ну, то есть какие критерии хорошего текста и плохого текста?
Ну, это хорошо концептуально. То есть, ну, представь себе магическую вселенную, в которой есть элемент там стимпанка, элементы, в общем, накиданы интересные концепты. Но при этом человек не умеет составлять сюжет таким образом, чтобы сходились концы с концами. Вот он сейчас пишет, что у него персонаж с такими-то волосами и такими глазами, а потом у него другие глаза и другие волосы, и вообще зовут его, возможно, по-другому. А он забыл об этом просто. Вот. Ну и, ну, как-то вот слабо получается, не складывается. В детской книге все должно быть логично. Ну, вот тот же Гарри Поттер. Ну, особенно первые книги, это же просто хороший детектив. То есть там все, все как нужно. Вот все пазлы складываются как надо. Часодеи не разваливаются.
Как тесно работают именно с авторами текстов, как тесно редакторы с ними работают. Там созвонитесь по телефону, сидите в Старбаксе, обсуждаете концепцию, либо просто почта.
Все зависит от автора и, ну, и редактора, и от того, насколько он известен, популярен. Иногда почта, иногда созваниваемся, иногда он приходит в редакцию, и мы сидим с ним, чаи гоняем. Вот, ну, в таком случае.
То есть мы, как люди, послушавшие альбом Максимирона, можно сказать, что это реальная история, что человек может так названить, попросить автора текста посидеть с ребенком, и все в таком.
Ну, это все зависит, наверное, от того, насколько близко они сошлись.
То есть это не фантастика такая, ну, вполне можно представить. Думаю,
да. Ну, по крайней мере, за рубежом, то есть где-нибудь в Америке или Англии, твой агент и редактор, как правило, ну, иногда это одно и то же лицо, они, как правило, близкие друзья авторов. То есть их всегда благодарят в, ну, списках благодарности в конце книги, а их там называют ближайшими друзьями, так что... Возможно, их можно попросить посидеть с ребенком.
Вот когда ты работаешь с каким-то писателем, достаточно знаменитым писателем, у него есть какая-то серия, и есть какие-то планы, как эта серия должна выходить, то насколько он, как творческая личность, просто вышибает все эти планы абсолютно... Ну, не в сроки все исполняет и пишет не тогда, когда надо издательству и редактору, а когда он просто хочет.
Писатели зарабатывают не очень много денег. Поэтому, если ты хочешь зарабатывать на вот этом, ты должен писать в сроки, и ты должен писать очень много. Поэтому, ну, особенно в детской литературе. Наверное, какой-нибудь там Пелевин получает нормально, чтобы публиковаться там раз в два года. А вот есть у нас писатели, которые по 5 книг в год шпарят просто одна с другой. Поэтому не вариант быть дивой вообще.
А вот такой вопрос. Редактор... Это непосредственно его руки переписывают, либо он больше направляет. Ему просто говорит, откорректируй вот эти части, их надо сделать вот так. То есть сам автор начинает их редактировать под глазом редактора, либо редактор просто своими руками проникает и начинает писать.
Редактор сам проникает своими руками.
Грязный. А потом вот не обидно, когда там выходит книга, и ты понимаешь, что как бы там... Ее хвалят, а по сути дела это твоя заслуга, а все равно больше говорят про автора.
Обычно хвалят переводчика, автора, а редактор — это такой серый кардинал. Ну, мы принимаем свою ношу, в общем-то.
Но внутри себя вы знаете, что вы все-таки правите
балл. Мы гении.
Сколько дичи приходится читать?
Все зависит от твоей позиции. Мне моя начальница очень часто дает всякие дичи почитать, которые присылают на вот новую детскую книгу, например. Достаточно. Если ты любишь потешки примерно так же, как я, то приходится читать довольно много дичи. Ну, есть еще просто изжившая себя советская литература, которую мы все еще издаем, потому что она имеет спрос. И вот она тоже иногда уже начинает вот тут здесь вот.
Когда тебе дают текст, работать с текстом, сколько в этом процентов работы от корректора, когда ты просто вычитываешь на ошибки, и сколько это работы вот именно с точки зрения логики повествования, перестройки там вот этих вещей?
Ну, хороший редактор, он и редактор, и корректор в одном лице. Я стараюсь править вообще все, что я вижу, все, что мне не нравится. Это и логика, и там, не знаю, какие-то ошибки орфографические, пунктуационные. Вот, ну, все равно потом читает корректор, у него там иногда свой взгляд на вещи.
Если вы что-то издали, а там потом раз, и вдруг оказывается, что во всем тираже есть какая-то опечатка, да, вот это, во-первых, косяк будет больше корректора или редактора, а во-вторых, что делать, то я расскажу, откуда у меня такой вопрос. Ну, такая маленькая предыстория. Я как-то работала в одной компании, и как бы смежный отдел — это люди, которые занимались изданием журналов. Ну, там писали, все такое. И как-то раз нам просто присылают уже макет готового журнала. Мы что-то смотрим, а там, знаете, на обложке там журнал номер там 5, да, месяц ай. Это был май, но он стал ай. И мы как бы все смотрим, а что за месяц такой, как так? И как бы еще до того, как их отправили в печать, уже все такие стали бить в барабаны, типа, а, остановитесь, подождите, у вас там опечатка, все надо переделать. Ну и как бы ты понимаешь, что а вот распечатали бы целый тираж в месяц ай, и что это такое вообще?
Ну, ничего, принести извинения и все. Ну, то есть у нас была ситуация следующая. Мы публиковали книжку с новогодними сказками. К ней заказали иллюстрацию, она вся такая красивая, нарядная, и буквально на третьей странице мы подвинули картинку, и у редактора слетела строчка, просто целиком строчка. То есть все заканчивается на «ку» с переносом, и все, строчки нет. И вот, ну ничего, редактору сделали выговор, там наша заведующая написала объяснительную, и все, ну что поделать.
Когда приходит эта вот та самая женщина с книгой про мальчика на лбу, со шрамом, пришел он к редактору. Что дальше? Как этот алгоритм работает? Как она превращается в книгу? Этот текст, не женщина.
Тебе сдают текст, ты его редактируешь.
Подожди, редактируешь. Ты вначале Word открываешь и на ошибки исправляешь.
Да, буквально. Ты отправляешь это, если автор именитый и с ним нужно это согласовывать, то ты отправляешь ему, посмотрите, все ли в порядке, все ли вас устраивает. Вот, если это автор не именитый, ну ты как бы ему отправляешь, но с таким намерением... Да, с таким намерением, что вот посмотрите, как будет.
Готовься.
Да-да-да. Ну, потом руководитель направления тебе составляет техзадание, то есть он сам решает, какой будет формат, сколько будет страниц, и ты должен верстальщику это все объяснить, что вот он, вордовский текст, вот, пожалуйста, сверстай вот таким вот образом, на столько страниц в таком-то формате. Верстальщик все это верстает, тебе распечатывает, и ты правишь уже напечатанное. Ну, то есть смотришь, хорошо ли он все расставил, там где-то строчки могут съезжать, где-то там переносы могут быть кривыми, ты это все правишь, делаешь сноски, если они нужны, вот, ну и дальше там корректору и так далее, и тому подобное.
Сноски — это тоже редактор.
Конечно.
Что нужно знать, чтобы быть классным редактором? То есть, я так понимаю, это нужно разбираться в литературе, в драматургии, в дизайне верстки, правила русского языка. То есть, ну вообще, как бы, вот какие вот ключевые темы, которые нужно знать редактору, чтобы делать классно свою работу?
Ну, наверное, ты практически все перечислила, то есть действительно это орфография, пунктуация, ты должен разбираться в литературе, должен, ну, это очень общо, но у тебя должен быть хороший вкус, то есть ты должен хорошо аргументировать, почему необходимо сделать такой выбор, то есть выбор не только в плане языковом, но и в плане, почему вообще этот текст должен быть опубликован, ты должен понимать, что продается хорошо, что продается плохо, ты должен хорошо разбираться в рынке, тоже, вот. Ну, не знаю, должен почитать Наругали, Корнея Чуковского, Лидию Чуковскую и, ну, знать какие-то основные редакторские тексты.
Сколько у тебя проектов параллельно?
Вот я уехала в отпуск, и у меня было 12 книг одновременно. Ну, это не очень страшно, потому что некоторые из них, это буквально... Ты собрал сказки из одной толстой книги в одну маленькую тоненькую, и практически ничего там не изменилось.
А вот насколько часто наступает профдеформация, когда ты слышишь, вот как разговаривают твои друзья, там, знакомые, родственники, и ты понимаешь, что их речь настолько, ну, это просто вот скомкано, вот так вот. Просто они тебе не разговаривали с тобой, вот этими комками бросают в тебя. Вот. И, ну, как бы, что это настолько неграмотно, нечисто, нелогично, и вот так. Или она не наступает, и вот есть на работе работа, а есть в жизни, и вот...
Я иногда, конечно, подмечаю, ну, какие-то несообразные моменты, но я сама далека от идеала, поэтому, ну, чья бы корова мычала, поэтому, ну, конечно, иногда меня корёжит, когда фраза собрана не так, как надо, но я и сама порой грешу, так что
нормально.
А если, например, представим, что ты сама вот захотела написать что-то, ты уже с таким бэкграундом, который поработал, как редактор, насколько тебе понадобится редактор?
Редактор — это еще и все зависит от твоих личных предпочтений. То есть какой бы идеальный текст, по-твоему, ты ни написал, все равно найдется редактор, который там наворотит еще не знаю что. Я работаю, ну, переводчиком на фрилансе для другого издательства. Когда мне кажется, что текст идеален, я все равно вижу потом там столько правки, сколько вообще никому бы и не снилось. Причем иногда она меня раздражает ужасно. Ну, вот, пожалуюсь вам. Я переводила книгу, где в каждой главе были эпиграфы. И там, значит, один эпиграф был из поэта Дилана Томаса. Мне его исправили на Томаса Дилана. Какого
черта? Когда читаешь другие книги, ты уже как человек, который работает редактором, как мы все выяснили. Ну вот это, знаешь, когда ты делаешь фильм, смотришь чужие фильмы, ты видишь не фильм, сам фильм, а вот работу тех, кто его делал. Ты как редактор видишь работу именно редактора другого, когда смотришь книгу. Насколько ты это подмечаешь и замечаешь там всякие ошибки.
Вот тут он классно завернул.
Да, я это очень хорошо сейчас начала замечать. И, но что самое главное, хорошего редактора не видно. То есть ты читаешь текст, и он как реченька журчит, и все хорошо в нем. И ты не замечаешь работу редактора, и это значит, редактор поработал очень хорошо. Вот. А в остальных случаях, я думаю, вот здесь я бы сказала иначе.
Но ты всегда, я так понимаю, когда уже читаешь книгу, ты реально оцениваешь...
Ну, это невольно происходит. То есть я стараюсь наслаждаться текстом, если я читаю для себя. Вот. Ну...
А что ты подмечаешь, когда ты видишь, что это косяк редактора?
Ну, во-первых, я, конечно, смотрю на орфографию, пунктуацию. Иногда я не соглашаюсь с тем, как это все сделано. На синтаксис смотрю. Или иногда очень заметно, если перевод с английского, заметны кальки. Не надо было так переводить, потому что сразу понятно, что было в оригинале. Ну, как-то не особенно. Да. Ну, это от склада еще характера и вообще личности зависит. Я вообще много где замечаю вещей, которые, как мне кажется, сделаны не так. И это зависит, ну, это не только с литературой связано. Просто вот такая неприятная.
Есть такая тема, как там повестка дня?
Есть ли повестка дня в каком ключе?
Ну, какой-то есть. Ну, не обязательно политика. Но вот сейчас это детям надо. Вот сейчас это актуально. Значит, ищем, не знаю, либо авторов, которые пишут на эту тему, либо быстро делаем сборники, которые актуальны на эту тему.
Ну, единственное, что это иногда мы делаем какие-то сборники патриотических стихотворений, там, к праздникам каким-то, к, ну, там, стихи про Россию, стихи о родине. Ну, это как бы всегда, мне кажется, было актуально, ну, я думаю, на любом книжном рынке.
Вот, например, в Беларуси есть такая штука «Закон о культуре». Mm-hmm. И, по-моему, в 7-м пункте, там, не могу ошибаться, не знаю, там есть, типа, перечень тем, которые важно развивать вообще в любом культурном направлении, mm-hmm. да, то есть там песни, там танцы, ну, вообще в любом каком-то там направлении в искусстве, да, получается. И суть в том, что, ну, в Беларуси такая штука, типа, там, возрождение культурных традиций, mm-hmm. это там любовь к родине, ну, что, это как-то красиво все это написано этим вот языком, да, mm-hmm. а, получается, вот, ну, вот такого плана, потом там поддержка молодежи, то есть есть какие-то направления, типа, у культурной политики, и мы должны, как бы, как это, провайдеры культурные должны, mm-hmm. типа, развивать. Вот что-то такое есть вообще? У вас это чувствуется?
Я бы не сказала. У нас другого рода проблемы. Есть... Я не знаю, действует ли у вас что-то подобное, но у нас есть... регламент Таможенного союза, согласно которому книги должны быть сделаны определенным образом. То есть для детей, я думаю, в каждой стране такое есть. Для детей определенного возраста шрифт должен быть определенного размера, он должен быть определенного начертания, он должен быть на определенном фоне, например, там полужирный, обязательно там на цветном фоне, и вот все в таком духе. Ну и, естественно, есть закон о продукции, которая не должна вредить ребенку, и, соответственно, это там до 6 лет там, ты не можешь рассказывать о каких-то насильственных событиях, ты не можешь рассказывать о сексе, ты не можешь говорить о табаке без того, чтобы не осудить это. Ну и это работает на каждый возраст, то есть от, там, до 16, до 18 лет. С этим тоже бывают связаны проблемы. Мы делали энциклопедии про персонажей DC, Marvel и так далее, и там были развороты в энциклопедии, посвященные комиксам про фашизм. Нам нельзя использовать символику фашистскую. То есть нам приходилось это затирать. Или если мы рассказывали про фашистов, мы обязательно должны были сказать, что фашисты плохие. Вот, то есть как будто это непонятно без контекста. Ну вот в таком ключе проблемы возникают.
А вот ты говорила про правила для детских книг. Угу. Какой цвет там бумаги. Угу. Можно немножко подробнее? Очень интересно.
Ой, это очень скучно, и я недостаточно хорошо в этом разбираюсь. Ну, от этого зависит, получит ли книга сертификацию. Если она получит сертификацию, не будет никаких проблем с продажей. Если будут какие-то проблемы, то тираж можно просто снимать с продаж, и это все очень плохо для издательства. Должен быть...
А сертификация жестко проходит? Ну, просто вот...
Жестко. Вас... Детские книги смотрят жестко. То есть, если книга там адресована детям до 3 лет, то это одни требования. Если это книга для детей младшего дошкольного возраста, это другие требования. Если для детей среднего школьного, это еще одни. То есть, опять же, определенные начертания. То есть, нельзя использовать курсив, нельзя использовать шрифт с засечками. Там должен быть... Нельзя использовать цветной шрифт. Это тоже зависит от возраста ребенка. Там размер, соответственно, там расстояние между словами, межсловный интервал. Это тоже зависит от того, кому адресовано. То есть детям дошкольного возраста всегда должно быть большое расстояние между словами, потому что якобы они читают сами. Вот, ну, хотя не факт.
Так шрифт с засечками, он же считается, что для чтения лучше. То есть, ну, типа, текст быстрее схватывается. Или это все утка?
Длинный текст, да, с засечками. Короткий, без засечек.
Ну, что-то в этом духе, да. Ну, и есть специальная должность, технический редактор, который вот это вот все тоже смотрит.
Сколько рук должна пройти книга перед выпуском? Ну, грубо говоря, да, там ее смотрит редактор, смотрит корректор, технический редактор. Кого мы еще сегодня услышали?
Художественный редактор, да. Руководитель дизайна отдела, который смотрит обложку. Потом смотрит руководитель направления, заведующий редакцией.
Руководитель направления и заведующий редакцией — это разные
люди. Заведующий редакцией — это тоже редактор. То есть она надо мной, как бы. Руководитель направления — это не мой начальник. Это, ну, так сказать, менеджер. Она договаривается с авторами, с наследниками. Она придумывает, какие мы должны издавать серии. Она придумывает название этим сериям, примерный состав. А мы уже занимаемся непосредственно книгами. То есть она не смотрит текст. Ей важны там выходные данные, допустим, в книге. Вот. Потом главный редактор смотрит, там, владелец издательства смотрит. Ну, как это сейчас так.
То есть... в какой-то примерно промежуток времени? То есть это месяц, год, полгода, там, неделя?
Ну, чаще всего книгу я подготавливаю месяца за 2-3. Потому что, как правило, верстка готова намного раньше, чем дизайнер делает обложку. То есть у меня верстка может лежать там неделями, пока дизайнер нарисует обложку. Вот. А потом, где-то за неделю, я должна собрать все подписи.
Типа что ок.
Все ок, можно сдавать типографию.
Блин, ну, мне так кажется, просто это за неделю нужно просмотреть книгу. И
Опять же, когда я работала с Disney, все было совершенно по-другому, потому что у них там свои сроки рассмотрения, там 2 недели там, 2 недели сям, и ты сидишь и издал 6 книг в год и рад.
Вообще, работа с брендами — это тяжело?
Это тяжело, потому... Ну, опять же, очень много вот эти брендбуки, вот эти цвета, вот эти позы. Вот это вот... Вот этого персонажа нельзя зеркалить, вот этого можно. Вот этих персонажей можно в одной книге использовать, а вот этих нельзя. То есть «Принцессы» — это всегда отдельная книга, например. «Холодное сердце» — это всегда отдельное, мешать ни с кем нельзя. Ну, все в таком духе.
А это вот ты рассказываешь особенности именно с Disney, либо это... Ну,
это всех брендов касается. То есть какая-нибудь...
«Фиксики», «Маша и Медведь».
Да-да, «Моя маленькая пони» там.
А сами задания вот для детей тоже вы придумываете? Или есть какой-то еще один редактор, который...
Ну, вообще, по-хорошему, должен быть консультант. Да, консультант, который должен сочинять все эти задания.
То есть это какой-то с педагогическим образованием должен быть обязательно, да?
Но у нас... Я тут делала.
Так это же надо, наверное, разбираться во всех этих героях, мультиках, все это понимать.
Да, и плюс еще, мало того, что ты должен знать всех питомцев принцесс, ты еще должен понимать, что вот ребенку в этом возрасте нужно знать вот эти вещи и иметь вот эти навыки, а вот в этом возрасте он должен уже другое уметь, и вот, ну, это тоже все.
Наверное, с персонажами тоже, ну, то есть эти персонажи там на
одного
маленький
возраст,
да. Disney планирует, что эти персонажи будут смотреть именно дети до 3 лет.
Да.
А эти или персонажи дети будут уже смотреть старше.
Или вот это девочкам, вот это мальчикам.
Вообще. Как все интересно.
Вот про книжные иллюстрации мне еще интересно. Откуда они берутся?
Ну, чаще всего художники-иллюстраторы — это фрилансеры. Они получают достаточно приличные деньги, и они, ну, их их работу покупают на отдельный проект. Вот мы предлагаем вам книгу, нарисуйте такие-то иллюстрации. Мы должны, ну, примерно обозначить им задачу.
Ну, а может ли условный там иллюстратор отказаться от работы, типа, блин, книгу говно не буду это делать?
Конечно. Да. Или может... Ну, он, конечно, это скажет в более приличной форме. Но сроки разные бывают у иллюстраторов. Там, нам нужно, чтобы книга вышла в апреле, а там иллюстратор, там, допустим, занят до конца марта. Ну, чего теперь делать?
Вот. Им просто приходит ТЗ, например, общая суть там какая-то книги, или там вот у нас такие-то герои, их нужно нарисовать. Или они понимают полностью все, что будет в книге?
Они понимают полностью, что будет в книге, потому что есть такая должность, как художественный редактор в издательстве, который должен сделать макет этой книги будущей. То есть он должен примерно прикидывать, как будет расставлен текст, сколько полос будет в книге, ну, страниц, и, соответственно, где должны быть иллюстрации. То есть художнику достаточно просто заполнить пустые места вот в этом уже сделанном макете.
Мы представители страны, победившие криптовалюты. Вопрос про современные технологии. А есть очень такое распространенное, сейчас начала распространяться вещь, как детские интерактивные книги на айпадиках и тому подобное. Насколько это тебя касалось, и вот ты вообще что-то в этой теме знаешь? Интересно это, неинтересно?
Вообще ни насколько это нас не касалось, потому что, ну, есть такое мнение, что несмотря на... общее, возможно, плачевное состояние книжной индустрии, детская книга — это всегда надежная, непрекращающаяся деятельность, ну, сфера, вот. И здесь ничего не меняется. То есть кто-то занимается интерактивными книжками, книжками-игрушками, но это другое немножко направление. Мы художкой занимаемся, и у нас проблемы какие-то.
Ну, просто интересно, что именно в интерактивной среде книг то детская литература – самая вообще распространенная вещь.
Ну, как бы понятно.
Ну, почему? И просто мое мнение, что, ну, как бы это фьючер, следующий шаг. Ну, как бы романы начали писать, когда книги можно было делать большими. То есть, когда у нас появилась возможность делать интерактивные книги, значит, литература должна шагнуть в новое что-то, как-то преобразиться.
Ну, возможно, но я с этим не сталкивалась пока что.
Ну, понятно. А для просто электронной версии книг?
Этим занимаемся тоже не мы. Ну, мы вообще немножечко застряли в прошлом, что ли, но нас это вполне устраивает.
То есть это...
Спрос есть, и главное.
То есть издательство не страдает сейчас?
Не совершенно.
Все вот это то, что били тревогу, что книги лишатся своих денег?
Ну, как я уже говорила, детская литература всегда найдет своего читателя, тем более, что мы занимаемся такой литературой не самой дорогой, масс-маркет, то есть у нас всегда есть аудитория.
Ты как человек именно от литературы, что ты скажешь про русскую литературу сейчас?
Я ей не особенно интересуюсь, так скажем так. Ну, то есть я знаю про каких-нибудь там Пелевиных, Сорокиных, Улицких, Петрушевских и прочих, но, ну, меня это не сильно задевает, не сильно интересует, и я не считаю это тем, что останется в веках. Вот, я больше ориентирована на Америку, на прошлый век, на доживающих доживающих американских писателей, которые там уже по 80 лет, то есть какой-нибудь Кормак Маккарти, тот же Пинчин, вот, они меня интересуют больше.
А ну вообще тогда расскажи нам про тренды, не знаю, что сейчас в литературе, это просто класс, это просто бум и... горит и раскидывает просто талантливых людей там направо-налево.
Я не знаю, мне кажется, что я не назову, я консерватор, наверное, я не назову ни одного великого имени, которое появилось там в последнее время, и я вдруг поразилась, насколько это хорошо и замечательно, и это новое слово в литературе. Ну, я слежу за какими-то популярными авторами типа Доны Тарт или там Джонатана Франзена, но это все равно не то, это... паразитирование на уже на том, что уже было, а не новое слово в литературе. Я все жду, когда появится тот самый гений. Но его нет.
Ну, значит, хорошо. Если мы не за кем следим, значит, хорошо. Значит, ты не за кем следишь. Фух.
Все нормально.
Прикольно.
А расскажи, что такое средний статистический редактор? Какой пол чаще всего? Это девушка или мужчина?
Женщина, но потому что женщин в России просто больше.
А возраст?
Самые разные. Ну, то есть я работала и с там, девушками своего возраста, то есть 25-30 лет. Ну, много, конечно, и женщин постарше, и уже предпенсионного возраста. Ну, то есть это вообще...
Ну, то есть не составишь такое лицо вот так вот просто...
Нет, нет. И мальчики, и девочки, и все.
А сколько работают примерно редакторы? Тоже, ну, вот есть такое вот... Ну, редактор в среднем там работает 5 лет, а потом он идет куда-то дальше.
Я думаю, что дело в том, что многие люди вообще не любят менять место работы, они любят стабильность, поэтому вот ты сел и сидишь на своем месте до 50-60 лет. Ну, по крайней мере, вот такую картину я иногда наблюдаю. Я собираюсь разное попробовать, то есть я не хочу задерживаться на одном месте, потому что я не хочу рано или поздно прийти на работу и сказать «хочу умереть, давайте все уволимся». Вот. Мне кажется, это нездорово. Атмосфера немножко. Несмотря на то, что я люблю своих коллег замечательных, но нет.
Переводы. Как бы очень частая проблема. Вот есть человек, который прочитал Гарри Поттера на многих языках. Вот. И как бы есть какая-то... Ну,
трех.
Я просто не, ну, как бы не сильно во вселенной, не сильно как бы вселенной Гарри Поттера, но просто я вот от Иры даже постоянно слышу, что там типа тут перевели вот так, а тут, тут перевели вот так, вот так плохо и все остальное.
Но я не говорю, что плохо. Ну, я просто чуть-чуть... Оно очень забавно наблюдать, как в разных языках под свою страну переиначивают какие-то моменты. В плане того, что, например, там в английском они поют «Happy Birthday», да, там в русском «С днем рождения» будут петь, да, но там, например, тоже могут на манер тот же петь, да. А там, например, в польском это будет «100 лет», потому что они на день рождения поют именно такие песни. Ну и оно очень забавно наблюдать, как это все меняется. И это же тоже как бы и переводчик, и редактор, я думаю, не задумываются о том, что... Тут важна не просто калька, да, не просто там сохранить вообще все, что хотел сказать автор, а нужно это сделать, донести мысль так, чтобы люди, которые, ну, нация, скажем так, которая будет это читать, она поняла, что это тоже про них, это вот как-то так в их мире, ну, грубо говоря.
Честно говоря, мне не нравится, ну, если говорить про российские и русские переводы, мне не нравится стремление что-то обрусить. То есть у нас есть довольно известный переводчик Максим Немцов, который переводит грандов американской литературы, то есть великие американские романы Пинчина, например, он старается все перевести совсем. То есть Дональд Дак у него Дональд Утк. Буквально. Он переводит каждую фамилию, он переводит каждую, даже, не знаю, там, на название групп, жуки, катящиеся там камни, вот это вот все, зачем это нужно? Я не понимаю, и ну, я считаю, что перевод — это все-таки посредник. Не нужно пытаться написать свою книгу на основе уже написанной. Вот, и не нужно пытаться... подвести максимально к нашим реалиям, потому что это все-таки не наши реалии, и не нужно никого обманывать.
Но это такой холивар, либо это, ну, переводчики поделились. То есть часть считает, что не нужен посредник, и не надо переделывать на... Часть считает, что надо. Либо ну, это редкость, когда люди все-таки переделывают, обрусинивают, обелорусинивают.
Да нет, я думаю, что все-таки есть два лагеря, да, как ты сказал, но ну вот я представитель одного из них, и второе я не очень хорошо понимаю.
В общем, если бы ты переводила Гарри Поттера, то все бы имена, фамилии сохранились такими, какие они есть.
Никаких злодиусов, злеев.
Ну, это вообще, конечно, да. А вообще детская литература — это твой осознанный выбор или это...
Так получилось.
Да.
Да, потому... Ну, вообще в редактуру меня привело то, что я люблю комиксы, и меня изначально позвали мои друзья, которые открыли издательство комиксов, поработать у них редактором. Вот. И поработав с ними год, наверное, я решила уже искать более стабильное, хорошее место и пришла вот к Диснею. Почему? Потому что им нужно было мое знание комиксов, потому что они ну, работают с DC и Marvel, как я уже говорила, с Star Wars. Им нужен был человек, который и в Диснее хорошо разбирается, и вот в этих персонажах. И так уж вышло, что я люблю диснейские мультфильмы, вот, и комиксы тоже читаю, вот, и готова была ко всему и все делать, и рисовать кроссворды, и все такое.
А вообще у тебя образование какое?
Филологическое. Русская филология, всё на всё. Ну, я училась в магистратуре на английской филологии, точнее, на лингвокультурологии Великобритании и США, Но я ушла на втором курсе, потому что разочаровалась в образовании совершенно. Ну, мне и бакалавриат-то не особенно понравился, но тут я подумала, что поступлю в СПбГУ, и там все будет по-другому, и все будет замечательно, но, к сожалению, все та же бюрократия, все то же равнодушие, все те же пустые часы, просто лишь бы потратить время, ничего полезного.
А вообще переводить книги, это ты сама как-то училась по литературе или у вас в университете все-таки это?
Я сама. Так вышло, что у меня довольно хороший английский из-за того, что, ну, возможно, во многом потому, что у меня мама репетитор по английскому языку, ну и я все время читала книги, смотрела сериалы, фильмы на английском. Вот, и, ну, в общем-то, у меня хорошая такая база, и я предложила свои услуги одному издательству, и ему понравилось, и я с ним сотрудничаю и дальше.
Насколько получается избежать кликирования? Ну, просто, честно, вот для меня, например, это кажется очень сложным, в некоторых, ну, даже возьмем английский, да, там иногда предложение строится совсем не так, если это... Не то, как мы говорим, а то, как говорят они. Mm-hmm. Это вообще может быть совсем другая логика предложения. И нужно как-то отойти от того, как это сказали они, и сказать это так, чтобы для русского человека это не звучало, ну, как-то не так. Вот. И это, мне кажется, иногда очень сложно. Потому что нас, ну, я не знаю, как у вас, нас в школе вот как-то... У нас довольно простые тексты, и вот ты его читаешь, ты, в принципе, почти дословно можешь его перевести, и тебе более-менее нормально. Mm-hmm. Но на деле это работает не так, у переводчиков свои правила, там куча своих заморочек, и насколько вот легко к этим правилам привыкнуть?
Я всегда, например, если речь идет о диалогах, я всегда стараюсь представить в голове, как люди бы это говорили, будь они моими знакомыми, например, или будь я на их месте. Как бы я это сказала, чтобы это не звучало как калька, действительно, неживая. Мне хочется, чтобы мои персонажи были живыми и разговаривали как живые люди. И поэтому я всегда проговариваю вслух какие-то фразы, которые мне не нравятся, и... Если это звучит естественно, то это попадает в финальный вариант.
Uh-huh. А вот что бы ты вообще посоветовала почитать человеку, который, например, задумается о переводах, если мы не берем Нору Галя?
Как я уже 10 раз упомянула, у Корнея Чуковского есть книга, которая называется «Высокое искусство».
Uh-huh.
Это просто изумительная книга, маяк просто вот в сердечке у меня находится. Очень вдохновенная, искренняя книга. После нее прямо появляется желание творить, желание... Появляется больше уверенности в себе, потому что переводчик — это свой, ну, сам себе худший враг, потому что ему постоянно кажется, что что-то не так, что-то вот недоработано. А Чуковский, он прямо вот дает надежду, и это очень здорово.
Да, я еще просто быстренько спрошу, мне интересно. Просто у меня в университете был такой предмет, как теория практика перевода.
Uh-huh.
И у нас, короче, преподаватель один говорил там, например... Но у нас это было касалось французского.
Uh-huh.
И вот он говорил, что, например, там, если мы переводим какой-то текст, что вам не нужно его дословно переводить, возможно, вы даже какие-то моменты можете выкинуть, uh-huh. в принципе, сами что-то дописать, потому что, ну, мы чуть-чуть по-разному воспринимаем текст с французами, вот там, они это подразумевают, они это все в местоимениях, они там все слова заменяют местоимениями, uh-huh. им это нормально, а нам нужно что-то выдумать, что-то выкинуть, и ты вот иногда сидишь и думаешь, а как я выкину из текста что-то, если автор хотел это сказать? И вот насколько это тоже касается английского?
Не касается непосредственно, нужно учиться менее бережно относиться к оригиналу. То есть я понимаю, что очень хочется...
Это так страшно звучит.
Я понимаю, очень хочется все передать, но это выдает на самом деле наивность и то, что переводчик еще зеленый, потому что на самом деле важно адаптировать. Конечно, ты не должен... Опять же, у Чуковского был очень интересный момент. Он рассказывал про переводчика Диккенса, который настолько хорошо... передавал дух Диккенса на русском языке, что он некоторые куски просто дописывал за него или вычеркивал. И Чуковский говорил о нем как об удивительном, исключительном примере человека, который не делал плохо для текста. То есть его вот эти просто страницы, дописанные до Диккенса, они были органичными, и они действительно... Вот если бы Диккенс это прочитал на русском языке, он бы сказал... Классно, я бы это добавила. Вот. Но, конечно, такого не стоит делать, но все-таки ты адаптируешь текст больше, чем вот дословно пытаешься сохранить там каждую реалию, каждую там мелочь. Нет, это не нужно. Ну, это иногда идет только, ну, во вред тексту.
То есть, с этой же стороны, можно сказать, если действительно нравится автор, то все-таки лучше оригинал брать и читать. Это...
Ну, я бы не сказала... Ну, нет. Если художник правильно, опять же, уловил дух, уловил стремление, уловил намерение автора, и он вообще уважает его, то переводы — это отдельное, очень интересное искусство. Так что я бы не советовала.
Ну, вот так вот люди прочитали Диккенса на русском, потом на английском, и такие сидят, думают, а что произошло? Это какая-то книга.
Вопрос в том, что насколько человеку с улицы, пускай там с профильным образованием, легко попасть в издательство работать. То есть тебе просто дают тестовое задание, ты его выполняешь, собеседование, ну вот это достаточно стандартная процедура, или что-то, или все-таки какой-то уровень блата такого, нематериального, он ну как бы есть.
А еще можно дополнить? И даже если попадает в издательство работать, то какая первая там ступенька и как дальше оно растет?
Я хотела как раз с этого начать. Ну, во-первых, чаще всего нужен опыт. То есть мне, например, повезло, что у меня был довольно условный, но опыт вот в этом маленьком издательстве комиксов. Если ты приходишь там из, например, института печати, вот ты его едва закончил и решил поработать в издательстве, то тебя возьмут на позицию младшего редактора. По большей части это человек, который занимается бумажками. То есть, ну, оформляет какие-то договоры с авторами, там, выполняет мелкие поручения. То есть, с текстами он по факту не работает. Он заполняет там 1С какой-нибудь или еще что-нибудь. Вот. В некоторых издательствах, как, например, в нашем, я так понимаю, вообще нет такой позиции, как младший редактор. Вот. С улицы может ли попасть человек? Да я бы не сказала, что может. У нас очень много мелких детских издательств, но проблема в том, что наша индустрия не прибыльная. То есть, если ты хочешь поработать в маленьком издательстве, возможно, тебя возьмут, но ты будешь держаться там на своем голом энтузиазме. У вас будут очень красивые книги, у вас их будет очень мало выходить в год. Они будут замечательно там тобой вычитаны, но денег ты с этого особо не поимеешь. Даже я, поработав в довольно крупных издательствах, ну, могу сказать, что ну, мы очень скромно там зарабатываем.
Что считается вот... Редактор, который добился всего в этой жизни.
Ну, главный редактор, конечно. Но это уже больше управляющий. То есть это тоже человек, который с текстами минимально работает. Он именно продажи, вот это вот.
Что то есть непосредственная работа с текстом — это где-то середина карьеры. Ну, вначале ты с ним не работаешь, да, потом ты с ним работаешь, потом ты уже просто координируешь все.
Да, так и есть.
А вот...
но это такой вертикальный рост. А может быть ли он каким-то, ну, как это, горизонтальным, да? То есть ты из редактора там условно ушел там в другие редакторы, или там наоборот, из книжных редакторов ушел там, не знаю, в телевизионные. Такое вообще случается?
Нет. Обычно вот редакционная деятельность, которая связана с журналистикой, они никак не соотносятся с издательской.
Прикольно. Ну, как это, из редакторов главные редакторы, но там какие-то вот...
Тебе должно там пройти 20 лет, и ты должен быть очень пробивным. А так много кто на своей должности работает и работает годами.
Mm. Вот. Ну, то есть возможности для профессионального роста, чтобы стать...
Не очень.
Не
много,
очень. Много.
А вообще вот среди редакторов какая работа считается прям элитарной? Вот? Мечтой редактора?
Ну, дело в том, что я сейчас работаю с очень депрессивными ребятами, которые постоянно говорят, вот бы умереть, или давайте все уволимся. Поэтому я не знаю, какие у них мечты, я не хочу даже узнавать.
Вот, ну как бы, ну вот и есть вот что-то такое вот не потешки, там, условно говоря, а какое-то вот большое собрание книг. Или пофигу вообще с
авторами.
Ну, наверное, вот лично я бы хотела уйти в подростковую сначала литературу. То есть я сейчас перевожу всякие там романы про любовь для девочек, и даже этим мне было бы интереснее заниматься, чем условными потешками, да. Но, конечно же, в идеале я бы хотела заниматься большой классной литературой. То есть я не знаю, насколько у вас известно издательство «Корпус», например.
Да, я слышала.
Вот. Но я бы хотела заниматься чем-то вроде того, что делает «Корпус». Но у них там закрытое общество, они все очень крутые и элитные.
То есть нормальный рост, когда человек начинает с детской литературы, потом в подростковую переходит?
Ну, из детской в подростковую перейти нормально, а вот уже из подростковой перейти вот, к «Корпусу», например, которые занимаются там романами, ну, в общем, для взрослых, это уже, я думаю, не очень реально.
Это нереально, это сложно, или этого не так уж и захотел бы редактор?
Мне кажется, ну, опять же, я говорю, вот у них, например, там закрытый клуб, и мне кажется, что должны быть какие-то рекомендации, какое-то суперобразование. Ну, этим я, кстати, тоже хочу заняться. Я уже проходила курсы повышения квалификации, и еще хочу пойти в Литинститут на высшие курсы перевода, вот, потому что это довольно классное место, и если ты переводчик из Литинститута, то у тебя, возможно, какой-то рост дальнейший.
У нас есть стандартный вопрос под задом. Что бы ты сказала человеку, который собирается работать редактором?
Ну, редактор должен быть требователен к себе, но в то же время не просить от себя многого и не сомневаться в каждом своем действии, и в то же время не зазнаваться. То есть важно сохранять баланс, должен быть, должна быть гармония. Ты должен понимать, что хорошо, а что плохо, но при этом не становиться диктатором, ну, во-первых, в работе с переводчиками или авторами. Ты не должен свое видение кому-то навязывать, но в то же время и не должен смущаться своего видения и лебезить перед теми же авторами и переводчиками. Вот. Ну и в целом, ну, учите правила.
Это был третий выпуск первого сезона подкаста «Спичка». С вами был Игорь Добонравов, Виктория Крачковская и Ирина Молоко. Спасибо, что были с нами до конца этого выпуска. Не забывайте следить за нами в нашем телеграм-канале «Спичка», ссылка на который будет в шоу-нотах. Слушайте нас в приложении Apple Podcast, слушайте нас в безумном количестве приложений для андроидов. Не забывайте ставить нам оценки, оставляйте свои комментарии. Это позволяет другим людям услышать о нас, а нам узнать, что вы думаете о нас. Ну все, пока-пока!
Так, там пишет? Посмотри еще раз.
Да, наверное. Слушай, а там, подожди, там какой-то...
Ну, дергается вот эта зеленая штучка.
Зеленая штука дергается, а дальше не видно, как диаграмма ползет.
Диаграмма
там красная, там что-то красное. Она
там
красная.
Там красная, да. Смотри.
Нет, это все нормально.
А, она красная, это тоже нормально?
Красная, это показывает, что сейчас активно записывается.
О, прикольно.
Синяя, это то, что уже записалось. Mm-hmm. Кстати, синяя, это Дима, если что. Видите, как Дима выглядит?
О, прикольно. Кстати.
Красиво.
Так нужно говорить громче, вот так вот.
А тогда ты желтым уже становишься. Ну, там желтая штука становится. Ира, вот поговори сейчас еще. Нет, громче. Вот, сейчас красным, все. Оно немножко замедлено, кстати, у него реакция чуть-чуть. На 3 секунды.
Инфостиль сакс.
Окей, все. В общем-то, да.
У нас, да, как бы подкаст такой элитарно-культурный, чтобы говорить вот таким серьезным.
Я вообще, мне вообще очень сложно разговаривать о своей работе, потому что мне не кажется, что это сильно интересно, но у вас возникло много вопросов.
Очень интересно.
Это так здорово.
Да, ну не знаю, мне кажется, так клево работать с литературой.
Это так непонятно для нас.
Ну, вообще-то, это реально непонятно. Это вот как будто бы вот ты всю жизнь копаешь огород, а там, оказывается, человек дома у себя что-то выращивает, плантацию какую-то. И у него ну, там это в несколько этажей, оно там все само растет и поливается. Ну, то есть я не знаю, как это объяснить. То есть ты всю жизнь... То есть, как это, ты копаешь огород, а кто-то бороздит вселенную. Вот это как-то так.